Каждую среду с 18 до 19 часов духовные беседы на радиостанции «Комета».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На радио «Комета. Духовные беседы» в студии священник Алексей Окнин, настоятель Никольского храма города Чехова. Не получается у нас регулярно выходить по средам. Иногда эти дни будут меняться, и мне хотелось бы радиослушателей предупредить об этих изменениях. Вот. И, конечно, всякий раз ведущие радиостанции «Комета» пытаются анонсировать предстоящие выходы радиопередачи «Духовные беседы». Вот, поэтому я думаю, что, наверное, будет лучше, если каждый будет следить за этими анонсами. Но, конечно, мы будем стараться все-таки выходить каждую среду в эфир и беседовать с вами на духовные темы. Мы, напомню, не просто с вами беседуем на духовные темы. Мы, собственно, останавливаемся на тех темах, которые тесно связаны не только с областью религиоведческой или с непосредственно православием, или просто с обыкновенной жизнью каждого человека. Вот мы всегда разговариваем об этом срезе, где вера и где обыкновенная жизнь человека переплетается. И действительно, нам стоит многие темы рассматривать не только с точки зрения материалистической, но и с точки зрения духовной. Поэтому в прошлый раз, я напомню, мы разговаривали с вами о семейных христианских традициях, о православной семье, как все-таки эта семья должна строиться, на каком основании, на каком фундаменте. Напомню, что православная семья должна строиться прежде всего на любви, не на каком-то краткосрочном чувстве, которое мы называем влюбленность, а именно на любви. Темой сегодняшней нашей передачи станет русский мат. И вообще, действительно, мы сегодня поговорим с вами о матершине. Это связано практически с каждым человеком. И, выходя на улицу, мы с матом сталкиваемся. Мы сталкиваемся с матом не только в обществе, где находятся люди взрослые, но и в том обществе, где преобладают подростки и даже дети. И в школе мы видим, как матерятся дети. А почему это происходит? Наверное, потому что они где-то видят этот образ поведения, и те примеры, которые возникают в их жизни, эти люди, как правило, не задумываются о том, что они произносят, или же пытаются оправдывать себя и говорить, что так вот уж издревле повелось, что русский человек использует эти слова, эти бранные слова в своей речи. И, как правило, защитники той точки зрения, что мат — это есть как бы культурное наследие нашего народа, говорит о том, что посмотрите, ведь многие наши русские писатели, столпы нашей литературы русской, и даже представители, как бы мы сказали, из золотого века русской литературы, эти представители в своих трудах имеют такие сочинения, герои которых этих сочинений, они использовали мат в своей речи. Мы даже среди тех писателей и поэтов, которые любили не только прозу, но и поэзию, видим, что и они используют мат. И говорят эти защитники, что это присуще русскому человеку. Действительно, особенно последнее столетие, 20 век, в это время мат приобрел особый статус и, можно сказать, статус национального достояния. Он пытался утвердиться как неотъемлемый признак самоидентичности русского народа, что действительно невозможно оторвать от русского народа, как матерные не только какие-то тексты. Мы видим, что в прямой речи действительно многие герои в прозе используют мат. Но и матерные частушки были свойственны нашему народу. Вот, действительно, как же относиться к этому так называемому культурному наследию. Наверное, прежде чем мы поговорим, мне хотелось бы рассказать одну историю, которая действительно имеет, собственно, эта история произошла на самом деле. В январе 1994 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядов чеченских сепаратистов, укрылась в полуразрушенном здании Госуниверситета Чечни, что недалеко находилось от знаменитой площади Минутка. Здесь же на одном из этажей спецназовцы обнаружили бойцов нашей пехоты. Это были срочники с капитаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую оборону, наши ребята вступили в тяжелый бой. Была надежда, что соседи услышат звуки боя и придут на выручку. Со своей неразлучной лейтенант Кравченко со своей неразлучной бригадой делал все, что могло зависеть от отличного снайпера. И хотя эту работу он делал весьма успешно, ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск духов нарастали, а наши возможности таяли. А через сутки стало понятно, подмоги не будет. Патроны практически у всех уже закончились. И все сильнее стало охватывать чувство обреченности, предчувствие неминуемой страшной развязки. И вот тогда я, наверное, впервые в жизни так явно напрямую взмолился к Богу: «Господи, сделай так, чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада. Если останусь жив, построю тебе храм». Тут же пришла мысль: надо решаться на прорыв, и как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо понимали, что эта отчаянная попытка вырваться безнадежна и, по сути, безумна, тем более с такими вояками-срочниками, совсем еще детьми. Все приготовились к броску в вечность. Вокруг нас враг непрестанно голосил свои заклинания. «Аллах Акбар», давя на психику и пытаясь парализовать волю. И тут мы как-то разом решили, что будем кричать наше русское «Христос воскресе!». Это было странное, подсказанное извне решение. Не секрет, что во всех крайних, предельных ситуациях войны мы обычно орали диким яростным матом, а тут вдруг совсем противоположное – «Святое Христос воскресе!». Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю силу, такую свободу, что все сомнения улетучились. С этими словами, закричав, что есть мочи, мы бросились в прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. Выстрелов не было, лишь звуки страшных ударов и хруст, боевые выкрики, брызги крови, предсмертные хрипы и стоны заколотых и задушенных духов. В результате мы все прорвались, все до единого. Да, мы все были ранены, многие серьезно, кто-то и тяжело, но все были живы. Все потом попали в госпитали и все поправились. И я точно знаю, что если бы мы пошли на прорыв с нашим традиционным матерным криком, не прорвались бы, все бы там полегли. Я стал священником и сейчас строю храм, работаю там же в войсках. И вот эта история, дорогие радиослушатели, показывает нам, как человек говорит совсем о противоположном, что спасает не наш русский мат, а наше русское традиционное «Христос воскресе». Сейчас мы прервемся на рекламу, а затем продолжим духовные беседы.
Каждую среду с 18 до 19 часов духовные беседы на радиостанции «Комета».
Дорогие радиослушатели, на радиостанции «Комета» духовные беседы. Мы с вами продолжаем разговор о русском мате. Действительно, очень мы тему сегодня поднимаем с вами важную для многих людей, для тех особенно, для кого мат стал практически языком разговорным. Вот. И в советское особенно время, вот, или в 90-е годы, было такое твердое выражение: «Жить с Россией значит жить в матершине». В России матом не ругаются, на нем разговаривают. Действительно, матерное слово отвоевывает себе все новые территории, на которых еще совсем недавно вход ему был закрыт. Еще, как мы помнят, особенно многие люди, если мы пообщаемся с людьми опытными в возрасте, то они нам подтвердят, что в 60-е, 70-е годы 20 века молодые люди никогда не допускали крепких выражений в присутствии девушек, строго оберегая девичий слух от этой грязи. Тогда еще, наверное, срабатывал у многих людей инстинкт сохранения рода и забота о здоровом потомстве. Хотел бы также отметить следующее, что когда я хотел поговорить об этой теме, то как-то получилось так, что по промыслу Божию, наверное, попала в руки работа, очень серьезная, серьезный научный труд одного британского ученого, который занялся разработками в этой области и, прежде всего, медицинскими разработками, и вывел такие данные, что те, особенно девушки, которые ругаются матом, они наиболее подвержены бесплодию, что действительно они или не могут нормально родить, не могут родить ребенка, или же, если и происходит рождение, то часто, очень часто этот человек рождается с определенными увечьями, или, что самое страшное, увечий никаких нет, но психически этот ребенок нездоров, с различными симптомами может родиться, с симптомами Дауна и так далее, или церебральный паралич этого человека может постичь. А все, конечно, от того, что человек употреблял в своей речи матершину. Ну, прежде чем мы будем говорить о последствиях каких-то для человека, я думаю, что нам необходимо поговорить вообще о корнях, откуда же происходит этот язык. Ведь мы видим в нашей речи совершенно нормальные, обыкновенные слова, с помощью которых мы изъясняемся друг с другом. И вдруг мы видим, как в эти обыкновенные слова вкрапляются те слова, которые совершенно для многих из нас не знакомы. Многие есть версии на то, откуда же все-таки происходят эти слова. Одно из самых популярных версий – это то, что действительно этот мат был занесен на нашу страну монголами, татаро-монголами, под которыми мы находились под игом и платили дань монгольским ханам, и они, как считают многие, занесли в нашу страну эти слова. С точки зрения тех людей, которые считают эту точку зрения, эту версию правдоподобной, эти люди говорят, что с помощью этих слов татаро-монголы, будучи носителями иной веры, хулили наши русские святыни, хулили наши храмы, хулили наши святыни, Христа и Богородицу, и многих-многих других святых. Поэтому, если даже исходить с этой позиции, то люди, употребляющие эти слова, часто ведь и совсем не задумываются, что действительно, может быть, эта версия имеет право на жизнь, и действительно некоторые факты в каком-то смысле могут подтвердить эту версию, что действительно, произнося эти бранные слова, мы хулим наши, не чужие, а именно наши русские православные святыни. Известна история, когда один человек, который, как знали многие, практически постоянно, ежеминутно, ежесекундно употреблял мат, употреблял эти слова, во сне этому человеку явилась сама Богородица и задала ему вопрос: «За что ты меня так не любишь? За что ты меня ругаешь?» И человек в страхе ответил, что не понимает, выразил недоумение, сказал, что не понимает, о чем она говорит. И через некоторое время он понял, что это мат. И сама Пресвятая Богородица сообщила ему об этом, сказала, что вот ты употребляешь эти слова, которые ко мне обращены. Действительно, человек часто на подсознательном уровне даже этого не замечает. Так вот, об истории. Другая версия говорит нам о том, что одним из важнейших предназначений этих слов в магических обрядах славянских народов было наведение порчи на врага, проклятие его рода. Недаром все эти слова так или иначе связаны с детородными органами мужчин и женщин и процессом воспроизводства. Так, в анонимной болгарской хронике 15 века слово «изматерили» означает вовсе не «обругали», но именно «прокляли». Действительно, современные любители крепких выражений выглядят наивными детьми, плохо представляющими, чем, собственно, легкомысленно балуются и какие последствия навлекают на себя и на окружающих. Как известно, принятие христианства на Руси положило конец воспеванию этой черной энергетики, этому служению силам тьмы. Важнейшей духовной задачей стало преодоление в людях прежних языческих законов нравственности, формирование христианской морали и введение в табу на сакральную лексику. В средневековой русской религиозной литературе эти срамные словосочетания справедливо называют эллинскими, поскольку в христианстве под словом «эллины» подразумеваются все народы, которые жили вне духовной христианской традиции. Надо признать, что, несмотря на открытое и искреннее принятие русским народом благовестия Христова, несмотря на христианизацию нашего Отечества, старые верования все равно в полной мере так и не были изжиты никогда. И по сегодняшний день двоеверие, а то и троеверие, продолжает существовать в жизни многих и многих людей. Но, тем не менее, те люди, которых мы называем колдунами, знахарями, они и по сей день продолжают поддерживать в народе старую языческую духовность. И, конечно, бытовая крестьянская магия полностью так и не была искоренена. Сейчас отдельные защитники матерного слова любят ссылаться на берестяные грамоты древнего Новгорода, где была замечена так называемая обсценная лексика, матерные слова. Но сразу заметим, из тысячи с лишним берестяных грамот, найденных археологами, эти нечистые слова упомянуты только лишь в четырех. Учитывая многотысячелетний опыт языческой культуры на Руси, можно сказать, что это вполне объяснимо и совсем немного. Если по существу оценить причины и поводы применения этой лексики в берестяных грамотах, то, например, в первом случае, в грамоте из Новгорода, зафиксирована коротенькая шутка-дразнилка, довольно глупая, где эффект непристойности помножен на эффект абсурда, как говорил некий исследователь Залезняк, который занимался исследованием русского мата. В грамоте из Старой Русы под номером 35 после длинного серьезного текста в конце дописано грубовато шуточное приветствие брату, адресату послания. В грамоте из Новгорода под номером 955 некая сваха Милуша употребляет слова из того самого языческого заговора на успех свадьбы. Конкретное пожелание жениху с невестой, что вовсе не является матерным поношением, как было с восторгом растиражировано многими средствами массовой информации. Так вот, действительно, в языческих культах очень часто употреблялись подобные слова. Я сталкивался с тем, как многие люди приходили ко мне и говорили, когда им снился сон, дурной сон, в котором они видели неких существ с рогами, с хвостами, которых мы именуем бесами или какими-то еще другими именами, отражающими их сущность. Они говорили, эти люди приходящие, что когда видели этот сон, то ходили за советом
грамотным людям, к знахаркам, к каким-то колдуням, и те им советовали ругаться матом на этих чертей, которые являлись им во сне. Действительно, задумаемся, а почему не нам бы, христианам, не прочесть молитву? Почему бы нам не прочесть какой-нибудь псалом, 90-й, например, «Живи в помощи», или же какую-то молитву «Да воскреснет Бог», а надо ругаться матом? А это ли не есть объяснение того, что действительно мы становимся теми, кто начинает говорить с этими существами на их же языке, на том самом языке, на котором они внушают говорить и другим людям? И действительно, многие, подтверждено, что многие люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или же находятся в состоянии наркотического опьянения, то есть, по сути, не контролируя себя и подвергаясь действиям бесов, эти люди начинают воспроизводить матерные слова с такой скоростью, с такой изощренностью, с какой они не делали это, находясь в здравом уме и в памяти. Сейчас, дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую рекламу, а затем поговорим далее об этой теме, о русском мате.
Каждую среду с 18 до 19 часов духовные беседы на радиостанции «Комета».
Дорогие радиослушатели, возвращаемся к нашей беседе. Сегодня мы разговариваем о русском мате. Действительно, очень важная тема, которую мы сегодня поднимаем. Вот, и мне хотелось бы сделать несколько слов тоже благодарности и в адрес руководителя радиостанции «Комета», потому что имеется на этой радиостанции такая, скажем так, некоторое время отведено великому и могучему русскому языку. Да, действительно очень важно говорить об этом сегодня. Действительно, для многих людей очень важно регулярно как-то напоминать, что действительно у нас, кроме матершины, есть еще и очень прекрасные слова, с помощью которых мы можем изъясняться, с помощью которых мы можем говорить о том, что мы чувствуем, о том, что мы видим, как-то общаться с другими людьми. Действительно, эти слова очень прекрасны. Но куда проще заменить эти слова какими-нибудь похабными словами, как некоторые говорят, для простоты общения. То есть мы все сводим к простоте. Вот народная мудрость говорит нам о том, что простота хуже воровства. Вот действительно, может быть, как раз в этом контексте нам стоит вспомнить это изречение, потому что действительно сквернословие, наверное, это хуже воровства. Потому что сквернословие не только приносит вред непосредственно самому человеку, но и пытается внести дисбаланс и в отношения многих других людей. Я вспоминаю один плакат, который развешивался практически во всех государственных учреждениях, и в школах, и в университетах, и в многих поликлиниках. На этом плакате было написано, что мат разрушает наши отношения с окружающими. Действительно, мат разрушает наши отношения с окружающими людьми. Вот, и вносит дисбаланс не только в жизнь каждого из нас, но и в жизнь тех, кто с нами находится рядом. Мне хотелось бы сейчас поговорить действительно об очень важной теме. Это как мат связан действительно с функцией воспроизведения, как с продолжением человеческого рода этот мат связан. И вот чистая статистика. Хотелось бы сказать, что действительно, более 35% современных мужчин в возрастной группе от 18 до 60 лет имеют очень серьезные проблемы с продолжением рода. В дореволюционной России такой проблемы практически не было. Зарубежные медики, которые проезжали
практиковать в России в конце 19-го, начале 20 века, с удивлением отмечали, что в сфере интимных отношений имеет место учащение случаев венерических заболеваний, но практически полностью отсутствует проблема мужской импотенции. Действительно, в последнее время участились случаи, когда очень многие люди разговаривают, используя матерные слова. А еще большее удивление вызывает то, когда приходится видеть молодого, красивого человека и, кажется, может быть, и умного человека, который стоит рядом с лавочкой, на лавочке сидит тоже молодая, красивая девушка, вроде бы, кажется, у них какой-то между ними происходит романтический разговор, и только-только приближаешься к этим собеседникам и понимаешь, что из уст этого молодого человека вылетает такой мат, вылетает такая матершина, такие бранные слова. И самое главное, что все эти слова, они как бы облечены в такую красивую обертку, вроде бы с какой-то иронией, с шуткой, или как сегодня молодые люди говорят, с приколом произносят эти слова. Человек не понимает, какой вред он наносит не только себе, но и окружающим, и прежде всего этой девушке. И вот когда эти молодые люди имеют намерение завязать какие-то серьезные отношения, создать семью, и, конечно, сталкиваются с вопросом рождения детей, и вдруг не получается. Сдают анализы, готовятся к этому. Все нормально, все в норме, но не получается. И вроде бы в благоприятные дни, и все. И, пожалуйста, все условия соблюдены. Не получается. Почему так происходит? А потому что сегодня уже и научные, медицинские данные говорят нам о том, что действительно влияние матерных слов, особенно на эту функцию продолжения рода, огромно. И радует действительно то, что вступил в силу Уголовный кодекс Российской Федерации, вступила статья, которая говорит о неприличной форме публичного выступления. И положен штраф до 100 минимальных размеров оплаты труда. Работы до 120 часов, исправительные работы до 6 месяцев. Вот действительно, даже, казалось бы, светское государство, живущее по светскому законодательству, устанавливает такое серьезное наказание в отношении тех людей, которые употребляют матные слова. Также хотелось бы действительно сказать и о том, что эти слова очень действительно часто имеют какую-то хорошую маску. И если мы пообщаемся сегодня на эту тему с многими психологами, то с психологической точки зрения нецензурной лексикой люди чаще всего маскируют свою жизненную неуверенность и заглушают чувство страха перед окружающими. Действительно, ни для кого не секрет, что когда человек начинает оскорблять другого, то тем самым срабатывает его защитная функция, защита от тех самых скрытых страхов, которые он испытывает по отношению к тому, в отношении кого он проявляет агрессию. И это особенно характерно для ситуации войны, революционных беспорядков, социального беззакония, когда происходит разрушение прежнего, привычного и стабильного мироустройства. И вот в самом начале нашей беседы я озвучил рассказ одного офицера ВДВ, который в Чечне нес свою службу и обещал при условии победы, Богу обещал построить храм. Но мы видим, что он не только сдержал это обещание, но еще и принял священство. и сегодня трудится священником, служит в храме, в храмах Русской Православной Церкви. И не только словом, но и своим примером приводит людей к Богу. Действительно, как мы знаем, мат имеет атакующую направленность на все окружающее. И стал как бы обыденным фоном и постоянно сопровождает речь человека. Мат обличает носителя, свидетельствует о его духовной, эмоциональной и, конечно, психической слабости, о боязни окружающего мира, о постоянном ожидании неприятностей извне. В то же время мат, сознательно допускаемый начальником в отношении подчиненного, явно служит средством грубого подавления личности, что приводит к болезни и разрушению коллектива и в конечном итоге к параличу всей работы. Упование командира на матерный разнос свидетельствует лишь об отсутствии профессионализма, о неспособности начальника четко и доходчиво поставить задачу, донести свои требования до сознания подчиненных, заинтересовать, простимулировать инициативу, создать коллектив единомышленников. Действительно, когда мы видим, что между подчиненным и начальником складываются такие ситуации, когда как человек... трудящийся на особенно сложных работах, говорит, что вот без мата не обойтись, что это уже стало его ежедневной привычкой, как бы даже нормой. Особенно заглянем на современные стройки, стройплощадки, и мы увидим, как строители без конца, без устали матерятся и оправдываются, говорят, что по-другому нельзя, по-другому не поймут. Но мы должны понимать, что это лишь свидетельствует о непрофессиональном подходе бригадира или другого начальника к своим подчиненным рабочим. Но и задумаемся о другом. Нам ведь предстоит жить в тех помещениях, которые вот такие строили, может быть, и в плане строительства профессионалы, но в плане использование матерных слов «горе рабочие», и мы будем жить в этих помещениях, и не задумываемся об этом часто, используем мат. А может быть, мы сами, строители, в какое-то время мы приобретем эти помещения, будем жить в этих помещениях. В Священном Писании уделяется особое внимание тому, какие слова произносит каждый человек. В Евангелии от Матфея, в 12 главе говорится, что от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И говорится здесь всего лишь о праздном слове, но то есть о легкомысленной и пустой болтовни. Как часто мы используем эти слова, действительно, матерные слова. Не в смысле того, чтобы донести до человека какую-то действительно важную, содержательную информацию, а используем эти слова зачастую для того, чтобы поговорить о чем-то пустом. Ведь действительно задумаемся, ни одно из этих слов практически не наполнено никаким смыслом. Оно практически бесформенно, это слово. Не говорит, не подчеркивает никакую суть нашего разговора. Просто пустое слово. Действительно, вот от этих пустых слов мы или оправдаемся, или осудимся. Дорогие радиослушатели, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а затем продолжим духовные беседы.
Каждую среду с 18 до 19 часов духовные беседы на радиостанции «Комета».
Дорогие жители нашего города и гости нашего города, все те, кто слушает радиостанцию «Комета», на радиостанции «Комета» духовные беседы. Хотелось бы продолжить и несколько слов еще сказать по отношению русского нашего мата, тех слов, которые мы часто употребляем. Есть очень интересное выражение нашего известного писателя, того писателя, чьей фамилией назван наш город, Антона Павловича Чехова. Хотелось бы привести его цитату.
Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо. Действительно, это так и есть. Ему можно подписаться под каждым словом Антона Павловича Чехова. Говоря о мате, мы должны вспомнить еще и о том, а все-таки исторически эти слова кому были присущи. Надо заметить, что эти слова были присущи в основном бандитам, тем людям, которые не являли нам нравственный образец жизни, женщинам легкого поведения, что и отличало этих людей от всех остальных, от тех, кто использовал великий и могучий русский язык для пользы, для блага. Поэтому один современник наш точно заметил: совершенствовать свой язык – громадное удовольствие, не меньше, чем хорошо одеваться, только менее дорогое. Это воспоминания Лихачева. Вот в своих воспоминаниях он обращает внимание на на слова, на совершенствование, к которым должен стремиться каждый человек. Наоборот, использование этих слов в своей речи действительно ведет к страшной деградации, до которой может докатиться каждый человек, кто полностью отдался во власть матерных слов. И писал еще Достоевский в дневнике писателя: «Писатель, что называется, диву давался, как некий его собеседник с помощью вариаций одного матерного слова выражал всю гамму своих чувств и мыслей». Хотя, с одной стороны, действительно, мы видим некую черту таланта в жизни вот такого вот умельца одним матерным словом выразить любую мысль. С другой стороны, мы видим страшную деградацию в сознании этого человека. Священное Писание говорит об этой давней трагедии мирового масштаба, изменившей ход всей человеческой вселенской истории. В стародавние времена случалось так, что само великое творение Божие, печать совершенства, полнота премудрости и венец красоты, всесильный архангел Деница, впав в тяжкий грех гордыни и зависти, восстал на своего Творца. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я поверну тебя на землю, произнес Господь приговор над этим великим гордецом. С тех пор человечество вступило на путь формирования магической духовности, языческих культов, и были созданы великие оккультные цивилизации древности. Но с того же времени человечество потеряло и свое счастье в жизни. Почему же так произошло? Силы, которым доверился человек, будучи проклятым Богом, абсолютно злы. Они злы по определению и потому, что не способны творить добро. Они вроде бы действительно могут оказать помощь человеку, будь то маг, колдун, шаман или волхв, и при этом вроде бы творят добро, облегчают жизненные ситуации, даруют исцеление в болезнях, дают сверхсилу в единоборствах, наводят беду на врагов. Но всегда остается одно неизменное, абсолютное и вечное условие оказания этих добрых услуг. Непременно большее зло, которое произойдет в будущем. «Сказано, и сказал Господь, Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты». Этот страшный приговор был произнесен еще в райском саду над сатаной. Действительно, затем эти творения, которые были творениями Божьими, извратили свою суть и полностью утратили потребность красоте, любви, доброте, но при этом остро нуждаются в нечистоте, зловонии и безобразии. И еще надо помнить,
что даже в случае наступления критической, опасной для жизни ситуации, Господь не нарушит основополагающего закона человеческого бытия, свободы выбора, и не поможет несчастному, конечно, в том случае, если человек выбрал сторону тьмы, что регулярно подтверждает матерными выражениями. Действительно, если человек будет стараться служить двум господам, написано, невозможно служить и Богу, и Мамоне, поэтому нужно кому-то одному служить. Вот если мы пытаемся быть людьми православными, христианами, при этом используем матерную брань, то, конечно, от Бога мы не поможем, не увидим помощь в сложной жизненной ситуации. Вот, должны для себя сделать выбор. Поэтому такими словами, которые мы используем в нашей ежедневной жизни, конечно, мы подписываем себе очень опасный приговор. Владимир Ильич Ленин в известной работе «Задачи союзов молодежи» дает молодым строителям коммунизма конкретную жизненную установку. Нравственно то, что выгодно пролетариату. Эти слова равнозначны призыву завершить историю человечества. Вот насколько опасно такое безрассудство. Сейчас, дорогие радиослушатели, мы прервемся на рекламу, затем продолжим. Дорогие радиослушатели, мы вновь возвращаемся в студию радиостанции «Комета», «Духовные беседы». Вот на наш смс-портал, на номер прямого эфира пришло сообщение о том, чтобы было рассказано об основных церковных таинствах, которые присутствуют в православной церкви. Я думаю, что мы сегодня подробно раскрыли тему русского мата, вот, и не стоит, наверное, уже далее углубляться в эту тему. Вот, хотелось бы поговорить о церковных таинствах. У нас не так много, тем более, времени осталось. Существует 7 церковных таинств. Ну, первое таинство церковное – это крещение. Затем следует миропомазание. Потом таинство, к которому приступает человек, далее – это таинство Евхаристии или причащение. И, когда становится совершеннолетним, это таинство исповеди. Таинство покаяния по-другому. Есть еще таинство или освящение, соборование, таинство брака и таинство священства. Вот таковы 7 церковных таинств. Все эти церковные таинства, во многих, по крайней мере, из них, они имеют связь с жизнью каждого православного христианина. И многие люди, конечно, участвуют в этих таинствах в течение своей жизни. Конечно, регулярно каждый христианин должен исповедоваться, причащаться. Это еще говорил Серафим Саровский, что во все 20-е праздники должен человек причащаться, то есть 12 раз в году как минимум. Затем в почитаемые праздники, когда мы празднуем память апостола Павла, Петра и Павла, или же праздник Казанской Божьей Матери, несколько раз в году бывает это празднование, и в свой день ангела, в свой день рождения. То есть получается, как минимум 20 раз человек должен приступать к причастию. В исповеди, как правило, человеку прощается грех как поступок личный. В причастии склонность ко греху убирается у человека. И чем чаще человек приступает к причащению, тем меньше становится его склонность ко греху. Но подробно, конечно, мы сегодня, невозможно за 4 минуты оставшиеся рассказать о церковных таинствах. Я думаю, мы об этом поговорим в следующей нашей передаче. Но мне хотелось бы напомнить людям, кто считает себя православными людьми, крещенными, православными христианами, что, конечно, немыслимо, чтобы человек был православный крещенный и ни разу в жизни он не исповедовался и не причащался. Или делал это там один или два раза в год. Конечно, это немыслимо. Это стыдно должно быть человеку. Или же он, например, можно, да, собороваться. Не для всех это бывает иногда доступно, не для всех это необходимо, вот, но исповедоваться и причащаться, если мы совершеннолетние люди, мы, конечно, точнее, не совершеннолетние, а если мы уже взрослые люди, если мы уже достигли 7-летнего возраста, то мы должны исповедоваться. Причащаться могут без исповеди младенца только. Вот, все эти таинства, конечно, еще раз повторюсь, направлены на, прежде всего, восстановление человеческой духовной природы, но и направлены также и на исцеление и телесных немощей. Как, например, причащается человек, священник говорит, преподает ему причастие, тело и кровь Христову, и произносит слова «в исцеление души и тела». Вот действительно, потому что душа очень тесно связана с телом. Подробно, я думаю, что если вам интересен этот вопрос задавшему человеку, то есть сайт нашего храма чудотворче.рф. У меня есть мобильный телефон 8-916-979-2211. Я всегда в доступе, всегда могу ответить на вопросы. В социальных сетях можете также мой профиль найти. Вот ни от кого я не скрываюсь. И могу вам подробно рассказать о подготовке к таинству крещения или к таинству венчания, что нужно делать. Вот, хотел бы напомнить, что наша с вами передача подходит к концу. Я очень рад, что также вы вовлекаетесь в диалог, также вы задаете вопросы, что говорит о том, что хотя бы если одному человеку необходимы эти беседы, то они полезны для меня. На этом я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До свидания.